эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе подача воды в зимних курортах Грузии частично восстановлена.
С подачей воды в Гудаури уже почти нет проблем. А в Бакурьяне установлен новый резервуар. Монтируют насосы для восстановления подачи воды. Сообщили в середине дня в Министерстве инфраструктуры Грузии.
Иран прощается с Касемом Сулеймани, грозит Вашингтону отмщением. Ближний Восток в тревожном ожидании.
Сулеймани называют главной, вообще ключевой фигурой военной и политической на Ближнем Востоке. Он был доверенным лицом иранского духовного лидера Али Хаменеи.
Культурный посол Абхазии в мире. В Сухуми отметили 50-летний юбилей оперной певицы Хиблы Гирзмава.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Гирзмава с юбилеем. Президент назвал певицу культурным послом Абхазии в мире.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В иранском Кермане в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани погибли 40 человек. Еще более 200 пострадали. Об этом сообщили иранские новостные агентства со ссылкой на медиков. Давка произошла после траурного шествия. В нем приняли участие тысячи местных жителей. Накануне траурная церемония состоялась в Тегеране. Ее посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом генерала прочитал лично верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После молитвы толпа начала скандировать «Смерть Америке». Сегодня парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Решение было принято единогласно. Убийство Сулеймани вызвало резкое осложнение ситуации на Ближнем Востоке. Власти Ирана пообещали Вашингтону сокрушительный ответ. Кроме того, Тегеран объявил о выходе из ядерной сделки. Власти Ирака начали подготовку к выводу из страны всех иностранных войск. Власти США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Джаваду Зарифу, который собирался приехать в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН 9 января. Об этом сообщают Reuters и издание Foreign Policy со ссылкой на источники в американском правительстве. Подробности о причинах отказа визы не сообщаются. В Госдепартаменте США отказались от комментариев. Глава Государственного департамента, отвечая сегодня на вопросы журналистов в Вашингтоне, подтвердил, что США не станут нарушать правила ведения войны и наносить удары по культурным объектам. Он подчеркнул, что главная угроза культуре Ирана исходит от аятоллы. Ранее министр обороны США Марк Эспер, отвечая на вопрос журналиста, будут ли войска наносить удары по культурным объектам, ответил: «Мы будем следовать правилам ведения войны». На уточняющий вопрос, означает ли это, что США не будут наносить удары по культурным объектам, что было бы военным преступлением, Эспер ответил: таковы законы вооруженных конфликтов. Глава Пентагона не стал далее вдаваться в подробности по этому вопросу. Президент США Дональд Трамп в последние дни пригрозил Ирану, что если в Тегеране решат отомстить Вашингтону за убийство генерала Касема Сулеймани, то удары будут нанесены не только по военным, но и по культурным объектам Ирана. Это вызвало возмущенную реакцию среди иранцев. Умышленное разрушение памятников культурного наследия в ходе боевых действий признается международными законами военным преступлением. Одним из таких правовых актов стала резолюция Совета безопасности ООН, поддержанная администрацией Трампа в 2017 году. Гаагская конвенция 1954 года также относит к военным преступлениям уничтожение культурного достояния. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что все члены Альянса поддерживают США на Ближнем Востоке в вопросе о нанесенном американцами авиаударе, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Выступая после посвященного Ираку и Ирану заседания, в ходе которого США доложили союзникам о проведенной в прошлую пятницу атаке с использованием беспилотника, Столтенберг также призвал к деэскалации напряженности.
This is a US decision.
Это решение США, а не глобальной коалиции или НАТО. Но все союзники обеспокоены дестабилизирующей деятельностью Ирана в регионе, поддержкой террористических групп со стороны Ирана и, конечно, недавними нападениями на энергетическую инфраструктуру в Саудовской Аравии и на базы коалиции в Ираке. Базы, которые важны для наших усилий по борьбе с международным терроризмом в Ираке и Сирии.
Заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В этом же ключе высказались некоторые европейские лидеры.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин сегодня прилетел в столицу Сирии, Дамаск. О визите не сообщалось заранее. Как пишут российские агентства со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, из аэропорта Путин направился в командный пункт группировки российских войск в Сирии. Там он встретился с президентом Сирии Башаром Асадом, войскам которого Россия оказывает помощь. По словам Пескова, Путин отметил, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности. Асад, как утверждается, выразил России признательность за помощь. В поездке Путина сопровождает министр обороны России Сергей Шойгу. Путин прилетел в Сирию на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке после операции США, в результате которой был убит видный иранский генерал Касем Сулеймани. 8 января, как ожидается, российский президент посетит Турцию, где примет участие в открытии газопровода «Турецкий поток». Масштабная поддержка России правительства Николаса Мадуро в Венесуэле не останется безответной, заявил в понедельник Элиот Эбрамс, специальный представитель Белого дома по делам Венесуэлы. По словам Эбрамса, Соединенные Штаты серьезно недооценили уровень поддержки, оказываемой правительству Мадуро Кремлем. В прошлом году Россия увеличила экономическое влияние в Венесуэле. В условиях американского эмбарго на экспорт венесуэльской нефти через российские компании проходит 70% нефти, добываемой в Венесуэле. Без помощи со стороны России и Кубы, которая направила в Венесуэлу 2500 агентов спецслужб, занимающих ключевые позиции в венесуэльских службах безопасности и армии, режим Мадуро не был бы у власти, заявил Эбрамс. Мы тщательно изучаем роль России и не позволим ей продолжать поддержку на уровне последних месяцев, не ответив на это, подчеркнул специальный представитель Белого дома.
Новости представил Демис Паланда в региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Подача воды в зимних курортах Гудаури и Бакуриани к сегодняшнему дню частично восстановлена, однако за неделю, в течение которой часть этих городов оставалась вообще без воды, многие гостиницы понесли убытки. Их представители говорят о сорванном сезоне, с чем категорически не согласны в Национальной администрации туризма Грузии. Тем продолжит Серго Бригвадзе.
С подачей воды в Гудаури уже почти нет проблем. А в Бакуриане установлен новый резервуар, монтируют насосы для восстановления подачи воды, сообщили в середине дня в Министерстве инфраструктуры Грузии. Однако всю неделю вода не подавалась в один из самых больших жилых комплексов Гудаури – Редко. Ту же проблему испытывали жители домов на 10% территории Бакуриани, включая 20 гостиниц, расположенных на той же территории. В интервью грузинской службе «Радио Свобода» администратор одного из отелей Бакуриани Георгий Ахвледиани заявил. Такое положение в это время – это ужасно, поскольку сейчас пик сезона. Основные источники дохода нашей гостиницы перекрыты. Не работает ресторан, бассейн. Ущерб невозможно даже подсчитать. В это время в Бакуриане такого никогда не было. Невозможно понять, в чем реальная причина происходящего. Однако мы считаем, что всему виной безответственность компании по водоснабжению, которая представляет разные версии. О причинах возникновения проблемы журналистам сегодня рассказала вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкетишвили. «У нас была особенно сухая осень. Вы также видите, что нет снега и осадков. Все это отражается на объеме воды, поступающей в систему. В период пика, в новогодние дни, потребление вырастает в несколько раз, из-за чего запаса не хватило. Соответственно, в Гудаури и Бакуриане проблема возникла в тех поселениях, где здания расположены на высоком уровне. Давления не хватало для того, чтобы обеспечить их водой».
Соответственно, надо считать, что Цкетишвили не видит здесь вины представителей объединенной компании водоснабжения. Однако, если это так, почему сегодня пост ее директора оставила Эка Голдава, и ее сменил Гига Мандари, руководивший перед этим Национальной комиссией по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии? Майя Цкетишвили эти изменения объяснила. Любая компания нуждается в обновлении. Соответственно, мы совместно приняли это решение. На данном этапе было бы лучше, чтобы компанию возглавил господин Гига, а с госпожой Экой мы продолжим работать в министерстве. Сам Гига Мандари утверждает, что его назначение связано с новыми вызовами, стоящими перед компанией. В ближайшие дни мы запланировали строительство альтернативной сети для того, чтобы в Гудауре изначально не возникали подобные проблемы. В эти дни мы также собираемся встретиться с руководством Редко, которое готовится к большому расширению. Соответственно, наша компания по водоснабжению должна быть готова к этому вызову. Тем временем представители гостиниц в зимних курортах рассказывают об ущербе, который они понесли в последние дни. Отменили очень много броней. Многие приехавшие отдыхающие уехали на второй же день. Этот сезон практически сорван, заявила служащая одной из гостиниц Бакурьяни. Глава грузинской национальной администрации туризма Мариам Кваривишвили с этим не согласна. Разговоры о том, что зимний сезон был сорван на курортах, не соответствуют реальности. Мы находимся в Гудауре, наши коллеги находятся и в Бакурьяне. Наблюдается позитивный тренд. Поток туристов очень высок. Не приводя статистики, резюмировала Кваривишвили. Между тем, в этом году главные зимние курорты Грузии столкнулись и с другой проблемой, которую упоминала министр инфраструктуры – нехватка снега. Многие горнолыжные трассы в Бакурьяне до сих пор остаются закрытыми, как и в Гудауре. 11 января здесь должна была состояться церемония открытия зимнего сезона, однако сейчас она отложена на неопределенный срок. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Закрытие пунктов пропуска на де-факто границе с самопровозглашенной республикой Южная Осетия ухудшило и без того тяжелую гуманитарную ситуацию в Ахалгорском районе. Пока политики и правозащитники говорят о необходимости изменить ситуацию, местные жители ищут собственные пути обхода запрета. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В начале осени грузины установили свои посты, усиление Цнелис на югостинской территории и в непосредственной близости от границы усиление Синагур. В ответ Схинвал объявил о готовящихся со стороны Грузии масштабных провокациях на границе и закрыл все пункты пропуска, как тогда сообщалось, до нормализации обстановки на границе, то есть пока грузины не уберут свой пост с югостинской территории. 26 декабря президент Анатолий Бибилов подтвердил это свое решение на встрече с жителями Ленингорского района. Тогда ленингорцы выражали свое несогласие, требовали открыть пункт пропуска Раздахан, но Анатолий Ильич был тверд.
Если вы мне скажете, что мне ответить тем людям, которые сегодня живут под автоматами грузинскими, тогда я хоть сегодня открою дорогу. Вы мне просто скажите, что мне им сказать, что вы живете под дулами автоматов, а Ленингорский район пусть гуляет как в Махно деревне, так что... Но это же несправедливо к нашим соотечественникам. И я не позволю несправедливость любому человеку, который проживает на территории Южной Осетии. Я еще раз к вам тоже лично обращаюсь. Давайте напишем как жители Ленингорского района, правительству Грузии, что из-за их необдуманных, крайне негативных поступков у нас нету возможности нормально перемещаться, видеть своих детей, общаться с нашими детьми.
По всему было видно, что президент искренен. Тем более странно выглядело это выступление, потому что граница к тому времени уже была открыта. И как раз в том самом месте, где, как говорил президент, над гражданами Южной Осетии нависла угроза – усиление Синагур. Тамара Меркашвили попыталась расспросить его об этом, но президент не понял, о чем речь. Послушайте фрагмент их общения.
Вот вы можете ответить мне один вопрос. Со стороны Грузии все дороги закрыты или нет? Я слышала, что Синагур открыта.
Со стороны Грузии все дороги на сегодняшний день закрыты.
Но дорога действительно открыта, примерно со второй половины декабря. Причем вроде бы неформально, но при этом вполне официально. Объясню, как это работает. Житель Ленингора, желающий поехать в Тбилиси, назовем его путешественник, обращается в местный офис пограничной службы. Там он сообщает, какого числа намеревается выехать и когда вернется обратно. Его данные записывают. Или их данные, если путешественников несколько. В назначенный день отъезда путешественник вначале добирается до Цхинвала, а оттуда на такси в селение Синагур, к одноименному пункту пропуска. Машина обойдется в 2500 рублей, если нанимать в одиночку. Если путешественников несколько, вкладчину обойдется дешевле. Ленингорцы передают друг другу телефоны таксистов, которые ездят по этому маршруту. Поэтому нужную машину путешественник найдет без труда. Почему выбирают именно этих таксистов, доподлинно выяснить не удалось. Возможно, потому что они в курсе темы. А может, у них есть пропуски на въезд в приграничную зону, и их не задерживают пограничники. Таксисты подвозят прямо к пункту пропуска Синагур. На посту уже предупреждены о путешественниках. Мои знакомые переходили границу по пропуску, но у них сложилось такое впечатление, что можно было перейти и без него, по югостинскому паспорту. Те, кто переходил до Нового года, предупреждали пограничников, что срок действия их пропусков заканчивается 1 января. Те отвечали, мол, ничего страшного, впустим по паспорту. После поста пешком метров 200 до селения Переви, а там уже, как правило, путешественников встречают родственники на автомобилях. В противном случае придется искать транспорт самому. По отзывам тех, кто уже ездил, дорога от Переви в ужасном состоянии. Грунтовый серпантин, скользкий, ездить по нему в зимнее время страшно, да и до Тбилиси оттуда далековато. Когда Тамара пыталась поговорить об этом с президентом, из зала ее начали отдергивать, дескать, замолчат, а то и эту объездную дорогу закроют. Сегодня по ней едут и студенты на учебу, и больные на лечение. Но Тамара убеждена, что эта дорога не во благо. От нее лучше отказаться.
Это плохой путь решения проблемы. Дорога через Синагур не станет и не должно стать альтернативой раздыхания. А если будем молчать, возможно, станет альтернативой и будет закрыть раздыхание.
Тамара, а ты не боишься, что после выхода этого материала дорогу закроют?
Пусть закроют. И прямо скажу, не только ленингорцы, пусть и для синагурцев закроют. Если президент говорит, что мы в опасности, мы должны закрыть все дороги, чтобы грузины не ворвались. А почему-то Синагур открыт. А когда Синагур открыт, не в опасности республика.
Тема закрытой границы, прежде всего пункта пропуска Раздахана, обсуждается на самых разных уровнях. Вот уже 4-й месяц. Правозащитники, российские эксперты, грузинские политики, югостинские общественники все в один голос упрекают Цхинвал и требуют открыть границу. Прежде всего Раздахан. По словам Тамары Миракашвили, из-за этих требований симпатианты действующие власти называют ее пятой колонной и враждебным элементом. А граница, оказывается, и так уже не на замке. И об этом знают по меньшей мере в Цхинвале, в Тбилиси, просто не могут не знать, и в Москве, коль уж там стоят российские пограничники. Вот такой театр абсурда. Но в этой истории, говорит Тамара, кроме политического и гуманитарного аспекта, есть еще и моральный, из-за которого по этой дороге ходить нельзя.
Это неправильно, нечестно и унизительно. Получается, мы как воры бегаем через задний забор. Неважно, мы имеем гражданство, не имеем. Это наш дом, это наша республика. И мы не хотим жить в обмане. Эта дорога должна проходить через Раздахан. Это наше право. И мы должны ходить по ней открыто.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили. Мурат Мукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
В иранском Кермане в давке на похоронах генерала Касема Сулеймани погибли 40 человек, еще более 200 пострадали. Давка произошла после траурного шествия. Похороны перенесены. В нем приняли участие тысячи местных жителей. Накануне траурная церемония состоялась и в Тегеране. Ее посетили сотни тысяч человек. Молитву над телом Сулеймани прочитал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в Багдаде 3 января в результате авиаудара США. Вашингтон называет его террористом номер один и считает Сулеймани ответственным за убийство сотен американских солдат. Генерал возглавлял спецподразделение Корпуса Стражи Исламской Революции, отвечал за военные операции Ирана за рубежом. Сегодня парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями. Аналитики рассуждают о масштабе события и о том, как оно отразится на взрывоопасном регионе. Об этом в интервью русской службе «Радио Свобода» рассказывает востоковед, военно-политический эксперт и знаток Ирана Михаил Магид.
Насколько масштабной была роль генерала Касема Сулеймани на всем Ближнем Востоке?
Касем Сулеймани руководил экспедиционным корпусом КОДС Иерусалим. Это элитное соединение корпуса стражи Исламской революции, которое предназначено для ведения иранских специальных операций, военных и политических за рубежом. Но кроме непосредственно операции КОД, Сулеймани фактически руководил огромной сетью иранских союзников и прокси шиитских ополчений на Ближнем Востоке. Речь идет примерно о 150-200 тысячах боевиков в Ираке, Сирии, Ливане, как минимум в этих странах. И иногда Сулеймани называют главной, вообще ключевой фигурой их военной и политической на Ближнем Востоке. Хотя о нем самом мало известно, и у него было прозвище «Тень». Он был доверенным лицом иранского духовного лидера Али Хаменеи. И в самом Иране он также играл ключевую роль. Иногда говорят, что он даже более высокий политический вес имел, чем президент Ирана Хасан Роухани. Поэтому убийство Сулеймани, чтобы мы себе представляли масштабы, это примерно как если бы в Ирак прибыл, например, министр обороны США или государственный секретарь и был там убит иранскими агентами.
Действительно ли убитый был архитектором начала российской военной операции в Сирии, как писали и говорили многие? И даже Владимир Путин называл его «мой друг Касем».
Россия официально не признавала такую роль Сулеймани, и мне кажется, что это все-таки преувеличение. Я думаю, что архитекторы сирийской операции их все-таки сидели в Москве, а не в Тегеране. Другое дело, что Сулеймани действительно совершил несколько визитов в Москву в 15 и 16 годах, что с ним согласовывались масштабы российской операции в Сирии и поставки оружия в Сирию. И, наверное, это действительно так, хотя в Москве официально не признают и этого.
Но известно, что все-таки он огромную роль сыграл в том, чтобы координировать действия Тегерана и Москвы в Сирии. Именно он стоял за многими тактическими операциями, когда уже и иранские, и российские военнослужащие там действовали вовсю.
В этом нет никаких сомнений, просто потому что Сулеймани вообще был ведущим, главным координатором всех иранских военных операций за рубежом. Безусловно, Россия должна была именно с ним согласовывать определенные военные акции и операции.
А в Ливане его роль была велика во всем том, что происходило там за последние несколько лет?
Сулеймани курировал всю сеть иранских союзников и шиитских милиций. И он, конечно, был очень близок к руководителю крупнейшей ливанской шиитской милиции Хизбалла, шейху Хасану Насралле. И именно поэтому вот сейчас Насралла делает довольно воинственные заявления, говоря, что Хизбалла этого так не оставит и будет принимать участие в реализации каких-то действий, направленных на то, чтобы отомстить за Сулеймани.
Велика ли после того, что произошло, угроза войны между США и Ираном?
Существуют достаточно мощные факторы, которые препятствуют возникновению полномасштабной войны между Ираном и Соединенными Штатами. Во-первых, президент Трамп не заинтересован в такой войне. Он пришел к власти, как раз критикуя американское участие в войнах на Ближнем Востоке. Эти войны не популярны в США, и Трампу не хочется проиграть выборы в 2020 году, втянув в Америку масштабную войну. С другой стороны, и руководство Ирана не заинтересовано в полномасштабной войне с США. Во-первых, потому что США обладают превосходящей военной и научно-технической мощью. И во-вторых, потому что в самом Иране режим нестабилен. В ноябре там фактически произошло восстание против правительства. Люди вышли на улицы, возмущенные ростом цен. Силовики иранские это восстание, которое развернулось более чем в 100 городах, подавили, убив 1500 человек. Это огромные цифры. Иранцы при этом поджигали правительственные офисы и банки, блокировали трассы. Ситуация в самом Иране не такова, чтобы иранское правительство могло сильно рисковать. втянул страну в большую войну. Другое дело, что иранцы пытаются втянуть Соединенные Штаты в гибридную войну на периферии Ирана, вот как раз на территории Ирака или в некоторых других районах. И они хотят наносить американцам такие точечные удары, чтобы как раз ухудшить положение Трампа перед выборами. И я думаю, что Иран действительно может предпринять это, усилить вот эти меры по гибридной войне. Но при этом ни Ирану, ни Соединенным Штатам не выгодно, чтобы это превратилось в полномасштабную большую войну. Вот смогут ли они удержаться от этой войны, если будет дальнейшая эскалация, это отдельный вопрос.
Внутри самих Соединенных Штатов на Дональда Трампа сейчас обрушилась волна критики, и очень многие говорят о невероятной опасности вот такого его шага, такого решения. Но, судя по всему, президент США, как всегда, никого и ничего не боится и ни на кого не оглядывается. А готов ли он накануне выборов и готовы ли США в целом к гибридной войне, уже упомянутой, на всем Ближнем Востоке, если все же Тегеран попробует ее развязать?
Возможно, президент США хорошо знает, что он делает, и военные руководители США тщательно спланировали эту операцию, предусмотрев все последствия, но уверенности в этом у меня нет. Если действительно такая гибридная война приведет к росту потерь американских военных и к новой эскалации, то, конечно, может произойти все, что угодно. Но, с другой стороны, вот возможно, что у Трампа не было другого выхода, потому что иранцы навязали американцам вот этот жесткий сценарий эскалации. Если ваши базы, ваши объекты постоянно обстреливают, вы не можете делать вид, что ничего не происходит. Вы должны как-то ответить. И в итоге была выбрана вот такая форма ответа. В каком-то смысле Трамп был загнан в угол. Если бы он продолжал делать вид, что ничего не происходит, это вело бы к потере его авторитета в самих Соединенных Штатах. А именно этого иранцы и добивались.
Кстати, а какую роль в Ираке и вообще в регионе играл другой заметный погибший, этот заместитель начальника вот этих иракских шиитских ополчений? Они известны как силы народной мобилизации. Абу Махди аль-Мухандис.
Мухандис фактически, как отмечают многие наблюдатели, был настоящим руководителем сил народной мобилизации. И кроме того, он возглавлял влиятельную группировку Катаиб Хизбалла. По сути дела, этот человек был одним из ведущих не только военных, но и политиков в Ираке. Много говорят и пишут о выдающейся роли Ирана в иракских событиях. Собственно говоря, Ирак вообще называют жемчужиной в короне Иранской империи. И вот Мухандис как раз был одним из тех доверенных лиц Ирана, которые, по сути дела, и руководили Ираком до недавнего времени.
Рассказывал востоковед, знаток Ирана Михаил Магид. С ним беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. Вопрос оплаты труда судей вызвал весьма неоднозначную реакцию в абхазском обществе с традиционным сухумским опросом Анаит Гагарян.
Считаете ли вы справедливым, что зарплаты у судей больше, чем у других государственных служащих?
Я считаю, что у всех граждан Абхазии, и у служащих, и у коммерческих деятелей должна быть высокая зарплата. Это будет тогда хорошо. Да, должна быть высокая зарплата, конечно, но это же судьи, это люди, которым мы должны доверять. Должна быть высокая зарплата. Астаму Радлиба?
Да, везде так принято, риска много. Между тем, что нам нравится и то, что нужно, это две большие разные вещи. Если нужно, чтобы у судей была зарплата, да и они правильно делали, должно быть правильно. Должна быть зарплата большая. Тимур Пабба.
Я изначально была против этого и писала об этом в Фейсбуке не раз. Потому что политика определения заработной платы должна быть более-менее равномерной, справедливой. Есть люди гораздо более опасных профессий, например, те же силовые структуры, МЧС и прочее, которые получают в среднем 10-15 тысяч. Их работа гораздо опаснее. Я спрашивала, почему такой подход, мне сказали, сделано это вот исходя из мировой практики, что чтобы искоренить злоупотребление в этой сфере. Поверьте мне, чем больше, тем больше аппетит. В данном случае это не будет преградой для получения других доходов. Я, кстати, тоже юрист. Мог вам Зия Дмитриевна.
Считаете ли вы справедливым, что судьи получают зарплату больше, чем другие государственные служащие?
Я вообще думаю только об одном, что каждый чиновник, каждый судья или каждый, который сегодня находится при аппарате государственной власти, должен получать, как обычный гражданин нашей республики. Мое мнение такое. Меня зовут Агухава Тимур.
Нет.
Почему?
Это глобальный вопрос, потому потому что работники как бы раньше, ну, раньше тоже была несправедливость, но простых работников вроде не так оценивают, это очень обидно. А к рабочим надо относиться очень положительно, надо ценить их труд. Это не означает, что если он рангом выше стоит, он должен получать больше. Кто ниже стоит, тот больше работает, поверьте. Я так считаю. Лиана.
Да, это справедливо. Судьи обязательно должны быть обеспеченными, потому что на них все-таки объективность, чтобы соблазна было у них поменьше. Я считаю, что экономить на медицине, на судебном деле ни в коем случае нельзя. Гена Айбаев, преподаватель ОГУ.
Должны быть одинаковые зарплаты. Ну, несправедливо. Жизнь такая. Что делать? Алина.
Нет, несправедливо.
Почему?
Ну, а почему именно они должны больше получить? Почему должны получать больше всех? Почему? Не должны. Я так понимаю.
Вообще, в Абхазии зарплаты очень маленькие. И я думаю, что это неправильно.
В отношении судей я ничего не могу сказать. Может быть, они заслуживают такой зарплаты. Трудятся справедливо. Наталья.
Я считаю, что у работников государственной структуры должны быть зарплаты достаточные для того, чтобы никто со стороны не мог их заинтересовать. Вот так я выражусь.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Вице-премьер грузинского правительства Маяц Кетишвили прокомментировала ситуацию с нарушением водоснабжения курортов Гудаури и Бакуриане. «В первую очередь хочу извиниться перед всеми отдыхающими и местными жителями, у которых возникли проблемы в связи с водоснабжением. У нас было две аварии, однако в результате активной работы компании по водоснабжению и всех соответствующих ведомств мы восстановили подачу, и редко все корпуса снабжаются водой с утра», заявила Кетишвили журналистам в Гудаури, передает Интерпресс Ньюс. Как пояснила вице-премьер, главная причина проблем с водоснабжением – это осень без осадков. Проблемы с водоснабжением были лишь у поселения Редко, остальной Гудаури обеспечивался в непрерывном режиме. Реальная причина проблем – это осень без осадков, что отразилось на запасах воды. В новогодние дни, когда количество отдыхающих достигает пика, использование воды увеличивается в несколько раз. Соответственно, в Гудаури и Бакуриане проблемы возникли в тех поселениях, которые находятся выше головного сооружения. В Бакуриане реально у нас проблема лишь на двух улицах. Да и там техническая группа работала всю ночь и было устроено альтернативное головное сооружение. На данном этапе устанавливаются насосы, чтобы запустить их в систему. Ожидаем, что в течение дня и в Бакуриане полностью восстановится водоснабжение. Между тем, как в Бакуриане, так и в Гудаури вода поставляется в непрерывном режиме посредством водовозов всем гостиницам, у которых есть резервуары, отметила Маяц Кетишвили. Многопартийная комиссия по изучению фактов политического преследования согласовала пятерку так называемого «черного списка». Как заявила Интерпресс Ньюс, одна из лидеров национального движения Тина Бокучава, в черный список членами комиссии внесены Валериан Пилишвили, судья Георгий Аривадзе, судья Важа Тодуа, прокурор Каха Бухрадзе, заместитель начальника главного управления патрульной полиции, и Нукзар Чонкадзе, начальник службы безопасности мэрии. По информации Бокучава, личности других членов списка оппозиции обнародуют в ближайшие дни. Черный список будет передан западным партнерам Грузии, которые, по мнению оппозиционеров, могут ввести санкции в отношении внесенных в список лиц либо в виде штрафа, либо в виде ограничения на передвижение по странам Евросоюза. Компания Henley & Partners опубликовала сегодня обновленный индекс паспортов, который анализирует визовые правила 200 государств и ранжирует их по количеству стран без визового въезда. Грузия потеряла две позиции в рейтинге и переместилась с 51 на 53 место.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Грузия так и не получила долгожданного приглашения в НАТО, зато получила гарантии беспрецедентной финансовой помощи со стороны США в оборонной сфере. Чем запомнился 2019 год в контексте евроатлантической интеграции, вспоминал Владимир Унанянц.
Дональд Трамп подписал таки документ со сложным названием «Акт о консолидированных ассигнованиях на 2020 год». Для Грузии это означает, что помощь Вашингтона Тбилиси набирает беспрецедентные обороты. 132 миллиона 25 тысяч долларов США. Именно столько страна получит от главного стратегического партнера на усиление своей обороноспособности. В документе также говорится о санкциях для тех стран и организаций, которые будут поддерживать отношения с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. О приятной новости сообщил замминистра иностранных дел Вахтанг Харубляшвили.
Бюджетная помощь для Грузии беспрецедентным образом выросла. Сумма самая высокая по сравнению с тем, что было прежде, что еще раз подчеркивает стратегическое партнерство наших двух стран. Отдельно нужно подчеркнуть запись о деоккупации и политике непризнания. США вводит санкции против всех тех стран и организаций, которые каким-либо образом устанавливают контакты с оккупированными территориями. Правительство США также призывает международные финансовые организации не способствовать налаживанию отношений с оккупированными территориями.
Упомянутая грузинским дипломатам запись гласит, никакие средства, выделенные этим законом, не могут быть доступными для поддержки оккупации Российской Федерации территории Грузии, Абхазии и Цхинвальского региона, Южной Осетии. Примечательно, что в этом же документе на последующий год предусмотрены не менее 448 миллионов долларов США. Но если с актом все предельно ясно, то более завуалированные послания Вашингтона в Тбилиси традиционно трактуют каждый в свою пользу. Не стало исключением и последнее заявление Госдепартамента США. В тексте от имени секретаря Госдепа Морган Артагус говорится о неизменности курса США в отношении безопасной, процветающей демократической Грузии.
Мы высоко оцениваем недавний прогресс, достигнутый в ходе четвертой волны судебной реформы, и поддерживаем продолжение диалога между представителями правящей партии и оппозиции по вопросам избирательной реформы. Мы призываем правительство Грузии подтвердить свою приверженность принципам демократии, личные свободы и верховенства закона, чтобы судебная и прокурорская система были свободными от политической предвзятости.
Власти и оппозиция высказали диаметрально противоположные оценки по поводу содержания документа. Член политсовета грузинской мечты и бывший председатель парламента Иракли Кобахи Хидзе увидел в документе полное одобрение правящей партии.
В реальности это поддерживающее нас заявление. Что касается той части документа, где речь идет об усилениях в деле оздоровления судебной системы и прокуратуры, то мы только этим и занимаемся все эти годы. Именно в этих целях была осуществлена так называемая четвертая волна реформ. Мы признаем, что были сложности в обоих вопросах, и их решение остается основным направлением нашей работы.
В оппозиции, напротив, считают, что американские партнеры на языке дипломатии вынесли недвусмысленное предупреждение о грузинской мечте. Мнение Европейской Грузии огласил член политсовета партии Отар Кахидзе.
В главной части звучит призыв властям продолжать диалог с оппозицией и прекратить преследование оппозиционных деятелей прокуратурой.
Обращались к правительству и сопредседатели группы друзей Грузии в американском конгрессе. Республиканец Адам Кинзингер и демократ Джерри Коннелли написали открытое письмо премьер-министру Грузии Георгию Гахария с призывом выполнить обещание правящей партии по реформированию избирательной системы.
Грузия годами работает над этой реформой вместе с Евросоюзом и Венецианской комиссией. Обещание было дано не только международному сообществу, но и, что важнее всего, грузинскому народу. Выражаем надежду, что грузинские официальные лица незамедлительно возобновят переговоры и утвердят пакет этих реформ.
Господину Гахари ненавязчиво напомнили, что 24 июня председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедин Иванишвили в прямом телеэфире пообещал провести выборы 2020 года по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером. Но премьер-министр предпочел своих народных избранников американским.
Мы принимаем критику от стратегических партнеров, однако правовые процедуры уже пройдены, есть решение парламента, избранного населением Грузии, и никто не вправе оспаривать это решение. Разумеется, мы планировали переход на другую избирательную модель в 2020 году, однако политические процессы привели к другой реальности.
Этими словами Георгий Гахария фактически отказался принимать на свой счет слова, произнесенные несколькими месяцами ранее госсекретарем США Майком Помпео на пресс-конференции по итогам встречи с предшественником Гахария на посту премьер-министра Мамукой Бахтадзе.
Важно, чтобы все тоже осознавали, наши отношения намного глубже, чем просто проблемы безопасности. В нашей сегодняшней беседе я поддержал усилия Грузии по совершенствованию судебной системы и направлен на то, чтобы ее демократия включала свободный и честный выбор. Премьер-министр и я также имели возможность обсудить ответственность парламента Грузии за то, чтобы государственные органы действовали законно и давали то, что обещают своим гражданам.
То, что ожидания граждан, проблемы самих граждан, дал понять и сам бессменный лидер грузинской мечты. Бедин Иванишвили пожаловался на американские же НПО. Кроме того, миллиардер полагает, что в мире нет партий, за которыми бы не тянулся шлейф неисполненных обещаний.
Я бережно отношусь к своим обещаниям. Нас часто незаслуженно обвиняли в том, что мы что-то не выполнили. Хотя я не припоминаю серьезного невыполненного обещания на протяжении последних 7 лет. Это печальная реальность, что произошло. Однако не существует партии, у которой не было бы заявленных и невыполненных обещаний. Ничего драматичного не произошло.
А вот деятельность тбилисских офисов американских неправительственных организаций NDI и IRI как раз повод для драмы. Иванишвили не исключил своего прямого обращения к властям США по этому вопросу.
У меня есть планы, чтобы поставить Вашингтон в известность по поводу происходящих здесь процессов. Если не получится, я планирую обратиться к Конгрессу, Сенату и президентской администрации публично им пояснить, что творится здесь, когда организации, финансируемые Америкой, своим поведением наносят вред американо-грузинским взаимоотношениям. Интересам США также наносят ущерб отдельные чиновники, которые на деньги американских налогоплательщиков проводят диаметрально противоположную интересам США политику. Такова печальная реальность.
Проявлению неприязни к гражданскому сектору и оппозиционерам грузинские власти подтолкнул еще мартовский доклад Госдепа США по правам человека. Адресаты документа, в котором содержится критика, представители исполнительной и судебной власти, остались недовольны тем, что его авторы в своих положениях ссылаются на точки зрения правозащитных НПО и оппозиционных партий. Со своей стороны, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе посоветовал властям реагировать на указанные в докладе проблемы.
Мы годами указываем на проблемы в судебной системе. Говорим о серьезных вызовах в сфере СМИ, поднимаем вопросы, связанные с выборами. И это малая часть тех проблем, о которых нам постоянно приходится говорить с властями. Но власти также постоянно указывают нам, что все это часть нашей политической повестки дня, а не разговор о реальных проблемах.
К печальной реальности привели процессы в отношении НАТО. Долгожданный юбилейный саммит Альянса в Лондоне не принес Грузии ни приглашения в ряды военно-политического блока, ни даже отдельного упоминания. Терроризм, неконтролируемая миграция, кибер- и гибридные угрозы, агрессивные действия России, официальный Тбилиси декларированные принципы приветствовал. Правда, в экспертном сообществе отметили отсутствие отдельного упоминания Грузии в контексте агрессивной политики России. Вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия считает это закономерным в условиях отсутствия какой-либо инициативы со стороны правительства Грузии в вопросе интеграции Грузии в Альянс.
Для того, чтобы процесс двигался, развивался, необходима активность той страны, которая хочет стать членом этой организации. Необходимо искать новые пути. Но мы видим абсолютное противодействие со стороны наших властей. К примеру, год назад очень интересная идея прозвучала от Люка Кофи из Heritage Foundation о неприменении 5-й статьи Североатлантического договора в отношении оккупированных территорий, но при этом с полноправным членством Грузии в НАТО, с признанием ее территориальной целостности. Эта же идея была повторена бывшим генсеком НАТО в сентябре этого года в Тбилиси. Но наше правительство испугалось, что это каким-то образом разозлит Россию, затребовало срочных консультаций с Лавровым и постаралось успокоить Россию, что ничего не происходит.
В общем, в НАТО предпочли не идти на конфронтацию с Москвой из-за Тбилиси, особенно сразу после того, как президент России Владимир Путин ясно дал понять, на любое расширение НАТО будет ответ. При этом, как бы невзначай, припомнил 2008 год.
Мы не раз выражали готовность к сотрудничеству с НАТО, проявляли готовность для совместного противодействия реальным угрозам, а в их числе, как известно, международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения. Мы не раз делали шаги навстречу Альянсу, пытались предложить конструктивную повестку. Было проведено и несколько совместных мероприятий. Однако после 2008 года наше сотрудничество было фактически свернуто, поскольку Альянс действовал в отношении России некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации.
У НАТО своих проблем полно. Союзники никак не могут договориться, жив пациент или уже мертв. Прямо накануне юбилейного саммита французский президент Эммануэль Макрон заявил о смерти головного мозга Альянса, чем обидел президента США Дональда Трампа.
Я слышал, что президент Макрон сказал, что у НАТО умер мозг. Я думаю, что это очень оскорбительно для многих различных сил, включая человека, который очень хорошо управляет НАТО. Более того, никому НАТО не нужно больше, чем Франции. И, честно говоря, кто действительно выигрывает меньше всего, так это Соединенные Штаты. Нам это приносит пользы меньше всего. Мы просто помогаем Европе. И поэтому я думаю, что когда Франция делает заявление, подобное тому, которое она сделала в отношении НАТО, это очень опасное заявление, в первую очередь для них самих.
Грузию, правда, тогда же поспешили заверить, на безопасности страны разногласия между большими игроками не отразятся. Спецпредставитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай уверен, Грузии не стоит беспокоиться о своем североатлантическом будущем. Лучше сосредоточиться на решении задач, поставленных перед ней Альянсом.
Думаю, что Грузия довольно солидно представлена в повестке дня НАТО, в том числе в сегодняшних мероприятиях, в которых участвует министр иностранных дел Давид Дзелкалиани. Я думаю, это наглядно показывает, на каком уровне Грузия рассматривается в нашей повестке. Помимо генсека НАТО, в конференции участвует очень много лидеров стран-членов. Мы продолжим следить за политическими процессами в Грузии, продолжим помогать по части реформ, чтобы Грузия стала еще более самостоятельной. В этом заключается не только моральная, но и практическая помощь,
заявила Патурай. Впрочем, не все столь оптимистичны. В частности, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес и другие политические аналитики отмечают отсутствие энтузиазма в рядах грузинской мечты в вопросе интеграции в НАТО.
Грузия уже должна быть членом НАТО. Но после моего последнего визита в Тбилиси в сентябре я ощутил, что уже не чувствую того энтузиазма со стороны правительства, который чувствовался раньше. Армия все так же профессиональна, как и всегда. Но, честно говоря, правительственные чиновники не выказывают прежнего энтузиазма по поводу западной интеграции.
Схожий настрой наблюдался и на Батумской конференции по обороне и безопасности, основными темами которой были российская угроза, противодействие гибридным вызовам, интеграция Грузии с Западом и ситуация в Черноморском регионе. По словам политолога Георгия Габранидзе, Грузия в очередной раз продемонстрировала приверженность западному вектору развития и в ответ получила взаимные заверения в защите ее интересов и прав. Но в то же время есть некоторые шероховатости, которые исходят в основном от некоторой непоследовательности правительства.
Несмотря на определенный прогресс интеграции в западные структуры, остается чувство неудовлетворенности. В 2012 году впервые в истории прошла мирная передача власти. И, казалось, демократизация страны и интеграция в западные структуры пойдут быстрыми темпами. Однако не сложилось. И сейчас темпы демократизации, как и сближения с Западом, остаются весьма отдаленной перспективой. В сегодняшних выступлениях грузинские лидеры много говорили об агрессивной политике России и требовали уважения прав Грузии. В то же время именно благодаря усилиям нынешних властей Россия сделалась нашим основным внешнеторговым партнером, и экономическая зависимость от нее в последние годы только возросла. Власти боятся злить Россию, и это видно невооруженным глазом. Но, следуя политике уступок, можно оказаться частью северного соседа, и это его точно не будет раздражать. Непоследовательность властей в этом вопросе является главным вызовом страны.
На фоне довольно туманных перспектив членства Грузии в НАТО под занавес 2019 года аналитикам и исследовательского центра «Фонд наследия» Люком Кофи была выдвинута идея, касающаяся размещения в стране американских войск, покидающих Сирию. На своей странице в Твиттере эксперт опубликовал сообщение следующего содержания.
Американские войска, покидающие Сирию, могут быть направлены в Грузию, стать силой за горизонтом для быстрого ответа в случае восстановления ИГИЛ. США могут использовать старую российскую базу в Ахалкалаке.
В оппозицию идею эту называют серьезной. Председатель фракции национального движения Роман Гуцеридзе заявил.
Интересно, что ответят на это представители власти? Наверняка ответ будет таким. Это не слова официального лица, мы же не будем комментировать сказанное экспертом. Но ведь речь идет о серьезной идее.
Тем временем, некоторые представители правящей партии считают, что обсуждать эту идею на данном этапе нет необходимости. Об этом заявил председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Это мнение эксперта, и, наверное, на это должны отвечать грузинские эксперты. Наши власти находятся на постоянной связи и ведут рабочую коммуникацию с правительством Америки, с Конгрессом Америки. И обсуждение стратегических вопросов нашей страны ведется в соответствующих форматах. Такое предложение не поступало в рамках рабочих форматов, которые у нас есть в США.
Президент же Салом Зурабишвили еще в мае объявил о своей позиции по поводу возможности нахождения американской военной базы на территории Грузии.
«Не думаю, что это рекомендовано. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем, я не думаю, что Соединенные Штаты готовы иметь тут военную базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активны в нашем регионе».
В Грузии с единством позиции по поводу североатлантической интеграции действительно есть проблемы. Заседание Североатлантического совета в Батуми, в частности, обернулось жесткой дискуссией. Вице-спикер парламента Грузии Ирма Инашвили нарушила предсказуемую повестку Большого международного форума. Депутату не понравился обмен любезностями на высоком уровне. Одна из лидеров Альянса патриотов, партии, которую в Грузии многие считают аффилированной с Россией, довольно громко поделилась своим мнением относительно критически важных для Грузии вопросов. По мнению депутата, единственным правильным выбором для страны является вовсе не НАТО, а нейтралитет. Причем в качестве доказательства правильности собственного видения безопасности Черноморского региона Инашвили привела данные опроса, якобы проведенного ее партией в самом Батуми. Если верить данным, опубликованным Альянсом патриотов, батумцы в своем большинстве не хотят больше НАТО в Грузии или больше Грузии в НАТО. Они хотят быть в стороне от противостояния России и Запада.
«Мы живем в атмосфере тотальной лжи, организованной Саакашвили, Бакери, их покровителями Крамерами и Брайзами. Мы продолжим всеобщие опросы. Следом будет Кутаиси, затем Зугдиди, а весной Тбилиси. Мы предоставим парламенту полную документацию об опросе, чтобы исключить любые интерпретации и спекуляции».
Лидер Альянса патриотов уже вступала в схожую полемику с представителями западного политического истеблишмента и экспертного сообщества, в частности, на прошедшей недавно в Тбилиси конференции «Наувод, что теперь?» Инашвили довольно жестко сцепилась с Дэвидом Крамером. Причиной послужило разлетевшиеся в грузинских СМИ слова бывшего генсека НАТО Андерса Фок Расмуссена, сказанные на той же конференции о возможном следующем шаге Грузии в направлении НАТО.
«Грузия сама должна решить, готова ли она к членству в НАТО без Абхазии и Южной Осетии. Грузия выполнила необходимые требования, чтобы стать членом Альянса, но остается одна нерешенная проблема. Это спор с Россией об Абхазии и Южной Осетии. Одной из возможностей является членство в НАТО, но так, чтобы пятая статья НАТО не распространялась на Абхазию и Южную Осетию».
Слова бывшего генсека Альянса взбудоражили весь политический истеблишмент, да и вообще конференция прошла в довольно непривычном формате, без традиционных обтекаемых формулировок. Правда, озвучивали жесткие конкретные идеи в основном бывшие высокопоставленные чиновники Альянса. Но НАТО сегодняшней в итоге оказалось не согласно со вчерашним. Спецпредставитель генерального секретаря Североатлантического альянса в странах Южного Кавказа и Центральной Азии Джеймс Апатурай уверяет, идея о вступлении Грузии в военно-политический блок без распространения пятой статьи на Абхазию и Южную Осетию не вызывает интересу Альянса. Апатурай не верит, что идея, озвученная бывшим генсеком Андерсом Фок Расмуссеном на конференции в Тбилиси, является своевременной в существующей сегодня конфигурации безопасности. Об этом чиновник написал на своей страничке в социальной сети Facebook.
«Я видел дискуссию в Грузии о вступлении в Альянс так, чтобы пятая статья не распространялась на два региона. На мой взгляд, обсуждение этого вопроса сегодня не имеет смысла. Я не вижу интереса в НАТО к обсуждению этого вопроса. Я также не верю, что в нынешних условиях международной безопасности эта идея является своевременной. Посольство Грузии в НАТО активно поддерживает больше Грузии в НАТО и больше НАТО в Грузии, что охватывает четкие конкретные идеи. Атлантический совет НАТО совсем скоро будет в Грузии, чтобы обсудить пути углубления нашего сотрудничества. В том числе будет рассматриваться помощь Грузии в реформах, которые помогут Грузии подготовиться к членству в НАТО».
В итоге 2019 год не принес стране никаких фактических решений на пути североатлантической интеграции. Страна получила лишь символические ключи от Страсбурга, стала председателем Совета Европы, впервые возглавив международную организацию. Правда, заслуга в этом вовсе не политиков, а латинского алфавита. Грузия попросту приняла эстафету от Франции. Впрочем, Тбилиси обещает активно воспользоваться почетным правом, особенно в вопросах российской политики на территориях самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии. А начиналось все довольно красиво. Первый визит новоизбранного грузинского президента состоялся в Брюссель. Саломе Зурабишвили обещала использовать свой опыт европейской дипломатии на благо страны. С дипломатией получилось не очень. Не дожидаясь окончания процедуры Брекзита, президент Грузии громко выразила готовность занять освобождающееся место. Согласно заявлению Зурабишвили, желание Тбилиси вступить в ЕС должно куда больше интересовать его членов, чем намерение Лондона это содружество покинуть.
Мы смотрим на сложившуюся ситуацию с намерением извлечь из нее максимальную пользу. Логика заключается в том, что к стране, которая последовательно движется в направлении Европы, нельзя относиться хуже, чем к стране, которая постепенно удаляется от нее.
Впрочем, в родной для госпожи Зурабишвили Европе благие намерения грузинского президента не оценили. Даже юбилейные мероприятия по случаю десятилетия программы Восточного партнерства не сдвинули это партнерство ни на шаг. Относительно европейского будущего Грузии руководители ЕС предпочли ограничиться туманными формулировками. Европейцы к новым большим идеям грузинского руководства пока явно не готовы. Как отметил глава МИД Литвы Линас Линкявичус, вопрос вступления стран Восточного партнерства в ЕС пока не стоит на повестке дня. И желание Грузии получить больше звучит скорее поэтично, чем практично.
Каждый партнер в формате Восточного партнерства должен чувствовать себя комфортно. И как сейчас подсказал мне премьер-министр Грузии, за больше усилий должны быть большие выгоды. Да, я согласен с этим. Это звучит поэтично, но больше усилий должны приносить больше пользы и признания. Это очень логично. Тем странам Восточного партнерства, которые готовы приложить больше усилий и более глубоко или широко расправить крылья, им должен быть предоставлен такой шанс.
Правда, уже в лучшем случае в 2020 году. Владимир Унаянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
В течение двух последних недель в Абхазии чествовали двух выдающихся деятельниц культуры по фамилии Герзмава. И это были не просто однофамилицы. В конце прошлого года отмечали 70-летие танцовщицы Майи Герзмава, а в начале этого года 50-летие всемирно известной оперной певицы и ее племянницы Хиблы Герзмава. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В течение двух недель в Абхазии чествовали двух деятелей культуры по фамилии Герзмава. И не просто представительниц одной фамилии, одного рода, а родных тетю и племянницу. Сперва 22 декабря прошлого года в зале Абхазской госфилармонии состоялся юбилейный концерт, посвященный 70-летию известной танцовщицы, народной артистки Абхазии и заслуженной артистки Адыгеи Майи Герзмава. Имя Майи Герзмава уже много лет было у меня и у других жителей Абхазии моего поколения на слуху, когда в 1992 году, незадолго до начала грузино-абхазской войны, широкая общественность нашей республики заговорила о молодой вокалистке Хибле Герзмава. Это случилось после того, как знаменитый в Советском Союзе тенор, уроженец Сухума Зураб Саткилава, организовал ее, студентки вокального отделения Московской консерватории, выступление на сцене Абхазской госфилармонии. Было бы, конечно, не совсем корректным сказать, что вскоре после этого звезда племянницы затмила звезду тети, ведь они посвятили свои судьбы разным видам искусства, народным танцам и оперному пению. У каждой свой круг почитателей их талантов. Но факт остается фактом. Уже через два года после упомянутого концерта в Сухуме в 1994 году, завоевав гран-при 10-го международного музыкального фестиваля в Москве, Хибла проснулась знаменитой. С 1995 года уроженка Пицунды Хибла Герзмава стала солисткой Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича Данченко и остается верной этому театру уже четверть века. В 2001 году организовала в Абхазии ежегодный музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает». В прошлом году фестиваль прошел в Сухуме, впервые на стадионе. За время своей карьеры Хибла Герзмава выступала на сценах Мариинского театра в Санкт-Петербурге, Ковент-Гарден в Лондоне, Нью-Йоркского театра Метрополитен-Опера, Венской государственной оперы, театра Елисейских полей в Париже и других широко известных в мире площадках. Гастролировала с концертными программами в Швеции, Голландии, Бельгии, Испании, Греции, Японии, Турции. Вчера президент Абхазии Рауль Хаджимба поздравил Хиблу Гирзмава с юбилеем. В поздравлении говорится: «Ваша блестящая творческая биография, насыщенная триумфами, овациями, зрительской любовью и яркими событиями, вызывает искреннее восхищение. Уникальный голос, неотразимая артистическая харизма, мощный драматический талант, красота и обаяние, трудолюбие и упорство – эти и другие удивительные качества определили ваш статус певицы и артистки мирового масштаба». Конец цитаты. Президент напомнил, что на какой сцене бы ни выступала Хибла Гирзмава, она всегда с гордостью говорит о принадлежности к абхазскому народу, к родной Абхазии, и назвал певицу культурным послом Абхазии в мире. И действительно, многие сходятся в убеждении, что после ухода из жизни в 2016 году писателя Фазиля Искандера именно Хибла Гирзмава стала полпредом Абхазии в окружающем мире в области культуры. А в заключение приведу восторженные слова из недавней статьи о Хибле музыкального критика Анатолия Лысенкова. Ее называют солисткой нового типа, иконой стиля, оперной дивой, которая поражает не только своим великолепным голосом, но и изысканными нарядами, безупречным внешним видом и строгой продуманностью сценического образа, заставляя зрителей забыть все, что было на сцене до и после нее. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.